Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня в студии Светлого Радио, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, в этом году Страстная Седмица, а у католиков и сама Пасха, как раньше говорили, отмечена Божьим посещением. В сам день праздника у католиков Светлого Христового Воскресения, а у нас входа Господня в Иерусалим, в столице Шри-Ланки Коломбо, была серия взрывов, чудовищные последствия, около 300 человек погибло, порядка 500 раненых, и первый взрыв прозвучал рядом с собором Святого Антония. Все это, как говорят, сотворили террористы-смертники исламистского толка. Что это такое? Насколько это серьезно? И есть ли в этом во всем опасность дальнейшая для всего христианского мира?
Вы знаете, это чудовищное, конечно, событие. Я думаю, что не нужно даже каких-то тут как-то особенно это кого-то в этом убеждать. Но это ведь не какая-то новая точка отсчета. Это вот, к сожалению и к ужасу нашему общему, это та реальность, в которой мы сегодня живем. И события последних недель разные, каждая по-своему драматичные и трагические, и события там предыдущих месяцев и лет, они показывают, что современный мир никоим образом не является, никакая точка на карте вот современной не является местом, где можно спокойно жить, вот, исключив или спрятавшись от всего того, что может произойти с любым человеком в любой точке земного шара. Я имею в виду и, с одной стороны, там и катаклизмы какие-то, или, как вот в Париже, насколько я понимаю, это все-таки некая там строительная история, да, когда это случайно или не случайно там воспламенилось, или ужасная трагедия террористическая, несмотря на все усилия, которые предпринимают правительства самых разных стран, все равно вот такие вещи случаются. Вот, это особенность нашего времени, поэтому, ну, тут ответ, мне кажется, он очевидный на ваш вопрос. Вот, вот это наша реальность, мы в ней живем. Да, это все равно, что в средние века сказать, а вот крестовый поход был, а будут ли еще крестовые походы? Ну, в течение какого-то времени, да.
Ну, смотрите, наше священноначалие уже не один год на всех международных площадках говорит о гонениях на христиан. Говорилось на, о гонениях на христиан на Ближнем Востоке, на притеснение христиан в Европе. И все это вплоть там до трибуны ООН бесконечно обращалось внимание прогрессивной общественности, и как-то прогрессивная общественность не очень возбудилась. А процесс-то идет. Я так понимаю, что Бигфордов шнур подожгли, и он горит, и чем это может закончиться, если на это не реагировать, но не обращать внимания именно на то, что... Ну, понятно, что всех жалко, и будь это теракт в метро или в любом там торговом центре, все равно это ужасно, чудовищно, но... Тут же речь идет о том, что целенаправленно в самый главный христианский праздник католиков рядом с собором убивают террористы-смертники. Это же о чем-то говорит?
Ну да, тут, собственно, это и есть то, собственно, о чем я еще хотел сказать. Это помимо, точнее, еще одна характеристика вот этого, наверное, не дивного, но нового мира, который заключается в том, что христианство в 21 веке, по крайней мере, вот в начале там, первой половины 21 века, когда мы живем, оно является гонимой религией. То есть мы христианином быть опасно, и в каком-то смысле исповедание веры христианской требует мужества. причем не только в каких-то там дискуссиях, да, с наступающей секулярностью, о чем мы все время там говорили, или пост, не знаю, секулярностью, тут уже много разных есть подходов, а это просто опасно для жизни физически. Вот. И это, конечно, некое, ну, некое такое, некий знак времени, что ли, некая характеристика времени, которая требует осмысления, и совершенно я согласен с вами, она требует действия. Но, понимаете, я не думаю, что здесь есть вот какая-то правильная формула, правильный шаг, который поможет так вот взять, хоп, и исключить повторение этого там, в будущем и как-то быстро, и быстро, точно там, сделать так, чтобы подобные события не происходили.
Ну, смотрите, ведь речь идет не о том, чтобы быстро сделать что-то в ответ. Тут, по-видимому, одним каким-то даже мощным ударом ничего не сделаешь. Вот недавно директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что порядка 1500 обученных в лагерях террористов боевиков с Ближнего Востока вернулись, ну, выходцы из Европы, вернулись в свои страны, вернулись в Европу, что созданы тысячи аккаунтов в социальных сетях и на 40 языках. В основном, конечно, упор делается на арабский, английский и русский, и что ведется адресная пропаганда в целевых аудиториях, то есть идет планомерная массированная работа по обработке сознания огромных масс населения. Насколько наша церковь осознает масштаб проблемы, и она готова со своей стороны включиться в контрработу по, ну, я не знаю, оздоровлению мозгов этих же самых людей?
Ну, вы знаете, я бы здесь как раз не использовал какое-то там будущее время, в том смысле, что мне кажется, что прекрасно осознает наша церковь. И, в общем-то, эта работа, дурацки прозвучит, но работа ведется. Но понимаете, о чем мы говорим? Мы же говорим о том, что если говорить о работе, связанной непосредственно с, вот как вы сказали, контр, так сказать, действия, то это все-таки этим должны заниматься специальные службы, прежде всего ведомство, которое господин Бортников и возглавляет. Вот. А потому, собственно, этими данными располагает, потому они, слава богу, очень многое делают, мужественно и самоотверженно, и низкий поклон им за это. Вот, безусловно. Что касается церкви, то мне кажется, что здесь ведь, смотрите, мы как-то, по-моему, уже говорили на эту тему, что вот у террористического акта у него две цели. Такая цель, первая цель – это, ну, не знаю, там, здание, кафе, храм и так далее, и гибель неповинных людей. А вторая цель – это вот оцепенение и страх всех тех, кто про это узнал, услышал, там, прочитал, посмотрел, оказался рядом и так далее. И вот, конечно, вот в этом смысле церковь, обращаясь к людям и к пастве своей, и вообще свидетельствуя о том, о чем, скажем, христиане призваны свидетельствовать и в церкви, и всему миру, ну, конечно, ну, если можно сказать, по факту, вот эту самую работу, как вы сказали, выполняет воспитанием и своей паствы, и свидетельством вот, ну, тем, кто, может быть, не является еще ее паствой, но с вниманием, уважением и интересом слушает слово церкви, потому что Евангелие нам говорит о победе над страхом. Да, и вот сейчас в эти скорбные дни этой предпасхальной недели мы, мне кажется, очень много над этим думаем, и размышляем, и молимся, и молитвенно проживаем. И это все, конечно, очень помогает, потому что я, например, ну, слава богу, никогда не сталкивался вот непосредственно с проявлениями вот того, о чем мы сейчас говорим, но я очень хорошо помню свои ощущения после второго взрыва в Москве. Это у нас 99-й, да, год, или 2000-й, взрывы домов. Когда ты вдруг... То есть первый взрыв – на шок, а потом второй. И ты понимаешь, что может быть и третий, и четвертый. Да, и ты просыпаешься, тебе очень страшно.
Вы очень знаете, страшно. Было страшно, но я-то помню очень хорошо этот холод в спине, потому что мы работали, когда был взрыв в переходе на Пушкинской, мы как раз работали в здании Московских новостей старом, и мы буквально за 5 минут до взрыва вышли из этого перехода. То есть нас от взрыва отделяли 5 минут хода. Да. И это мы ходили по Москве довольно долго с ощущением, что вот за спиной там все время может что-то взорваться.
Конечно.
Это, прям сказать, совершенно неоптимистическое чувство.
А вот смотрите, вот происходит такая страшная вещь, вот как то, что мы обсуждаем, что произошло на Шри-Ланке. И мы часто и на радио «Вера», и в разных беседах задумываемся, а какая должна быть реакция христианина. И говорим, что, конечно, главное, такое самое глубокое, это молитва о жертвах, о близких, которые потеряли в этом теракте своих любимых людей. И это очень высоко и правильно звучит. Но тут же некая трезвая мысль приходит, что а как это возможно делать, ну, если угодно, неформально? Мы за какие-то более близкие вещи не так уж активно молимся, наверное. А когда происходит череда таких страшных событий, и их много в новостях, не становится ли еще одной приметой времени такое стойкое, ну, некое, ну, неравнодушие, какое-то уже привыкание? Когда, ну, помолимся за жертв, хорошо, правильно, но в сердце это как катастрофа не отзовется. И вот то, что вы любите цитировать Лотмана, что культурный человек, которому больно от чужой боли, вот в этом смысле, насколько нам реально больно от вот боли чужой, но такой, казалось бы, далекой, нас не касающейся, как то, что произошло на Шри-Ланке.
Вы знаете, это очень правильный вопрос, мне кажется. Но только вот, мучаясь этим вопросом, очень важно вовремя остановиться. Потому что если ты начнешь каждый раз испытывать себя на болевой порог и думать, вот я насколько сегодня...
Достаточно ли я
Да, достаточно
сострадал?
Ли мне больно, да, насколько моя культурная тонкая натура задета и, так сказать, страдает. Мне кажется, что вот... такая прекрасная добродетель, как смирение, она помогает человеку очень... помогает и является, собственно, тем, что... Что такое смирение? Это в том числе и понимание человеком, вот, что он может испытать эту боль настолько. Это, ну, вот, мне кажется, одна из черт смирения — то, что сегодня передается словом «адекватность». Говорит, вот он адекватный человек, неадекватный. Вот смиренный человек — это очень адекватный человек. Очень адекватный. Потому что он понимает, что вот он, ну, вот он столько может вместить, а столько там не может. И как-то заставлять себя вот экзальтированно вызывать какие-то там слезы и прочее, это вот, мне кажется, тоже неправильно. Не знаю, мне кажется, мы тут вступаем на такую вот сложную, зыбкую почву того, как это, как человек должен это переживать. Бог его знает. Ну, как-то вот, ну, помолись ты как можешь, да, и потому что кто его знает, что с нами завтра случится, и как, и когда может потребоваться какая-то реальная наша помощь. Ведь не только драматические... Мы вот с вами сейчас говорим о том, насколько нас задели такие глобальные события, которые обсуждает весь мир. А разве мало каждый день происходит что-то рядом с нами, о чем мы, может быть, даже не задумываемся, что требует нашего участия, сердечного ответа, и в чем мы можем проявить участие. Можем проявить. В отличие от, ну, того, что вот...
Ну, может быть, если мы сможем это участие проявлять к этим событиям, о которых вы говорите, может быть, у нас больше будет отзываться и отдаленные несчастья.
Да-да, ну вот я ровно об этом хочу сказать. Но у меня такая вот достоевщина, когда кто там, госпожа Хохлакова, сетовала, что она не может все человечество любить, или наоборот, все человечество может, а вот это...
Да.
И старец ей говорил, что, ну, мать, ты-то как-то вот соберись, да, вот, собственно, людей-то. Вот. И поэтому, мне кажется, может быть так... Потому что, знаете, вот эти события, они много чего поднимают в нас, да, я тут что-то как-то попалось мне на глаза где-то в какой-то социальной сети, где какие-то люди очень восхищаясь переживали по поводу Нотр-Дама и говорили, что вот французы стали на колени, а наши-то так не могут, И мне в этом, вот у меня это так резануло, потому что это какая-то вот и сюда пролезла какая-то идеологическая, знаете, вот свои чужие, они там, вот они настоящие христиане, а мы вот какие-то... Это, мне кажется, настолько... Вот француз, стоящий на коленях, это действительно настоящее, да, а вот какие-то отдельные наши сограждане, которые начинают говорить, что а вот наши бы никогда не встали, а представляете ли вы себе горящий храм Христа Спасителя, стоящих, я очень себе даже представляю, и на коленях стоящих, и там как и пытающихся что-то сделать, вот это, мне кажется, фейк. Вот эти вот мысли все. Вот они как бы, оно все уничтожает, дискредитирует и сострадание, и переживание, потому что, ну, давайте посочувствуем, помолимся, поддержим тех, кто там. Зачем сразу приплетать сюда вот а наши там? Какая-то в этом есть... Только-только ты чуть-чуть проявилось в тебе какое-то евангельское движение, тут взял, вот и сам уничтожил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, а теперь наша любимая тема, без которой мы уже давно не живем, Украина.
Владимир Александрович, вы будете меня спрашивать.
Обязательно.
Вы не Гурболик.
Да.
Ведь вы уже отчество выучили.
Ну, я положение обязывает.
Ноблесса ближ.
Видишь как. А мы с тобой еще нет. Мы Владимир так фамильярно пока еще к нему относимся. Но понятно, что с уходом с президентского поста Порошенко, который, собственно, был отцом, родившим всю эту историю с Томасом, всю эту фантасмагорию, трагикомическую, и тем самым авторитетом, которым прикрывались и прикрывались до последнего времени люди, готовые на любое насилие по отношению к православным христианам, относящимся к канонической Украинской православной церкви. Вот не стало этой ширмы, не стало всего этого нагромождения идеологического вокруг новосозданной непонятной организации под названием «Церковь». Вот вы связываете какие-то надежды с приходом Зеленского, поскольку Зеленский уже заявил, что общение с Богом для него процесс интимный, ни в церковь, ни в мечеть, ни в синагогу он не ходит. Может быть, в связи с этим как-то поутихнут все эти страсти вокруг храмов православных?
Ну, вы знаете, я, безусловно, надеюсь на изменение ситуации на Украине, но, пометуя слова Священного Писания о том, на что нам стоит надеяться, на кого, а на кого нет, я ни в коей мере не связываю это с каким-то там исключительно с конкретным политиком. Да? Мне кажется, что мы не можем не надеяться и не молиться, и не можем не действовать как-то, чтобы стараться как-то повлиять на то, чтобы ситуация изменилась. Поэтому я, конечно, надеюсь, что она изменится. Понятно, что это... И, кстати сказать, если вы видели, святейший патриарх Кирилл обратился...
Вот он как раз надеется.
Да, безусловно, он выразил надежду, обратился, и мне кажется, что это очень важные слова, которые прозвучали и не могли не прозвучать из уст нашего патриарха, поскольку речь идет о серьезном политическом выборе в стране, где миллионы паствы нашей, да, паствы святейшего патриарха, вот сделали свой гражданский выбор, и, конечно, патриарх не мог не обратиться к избранному кандидату. Вот, и поэтому, конечно, мы надеемся на то, что как-то ситуация может поменяться, но поменяется она или нет, мы увидим. И я, если вот сейчас немножко отойти от наших надежд и какого-то личного участия, так отстраненно посмотреть, насколько, вот так, скажем так, холодным политологическим взором, насколько эта тема будет находиться в верхних, так сказать, колонках повестки, в первых рядах повестки политической нового президента Украины, сказать сложно. Я думаю, что то, что происходит на Украине, вообще мало поддается простому такому прогнозированию. Единственное, что я осторожно скажу, что я не думаю, что вот вообще глобальная ситуация как-то быстро и радикально будет меняться.
Ну, смотрите, там же сейчас наступает полное безвременье, поскольку с новым президентом все непонятно, ему еще месяц до инаугурации. Рада будет переизбираться осенью.
Вся, там, если там, планово, то осенью. Да.
Там все бегают из одного лагеря в другой, друг от друга отрекаются, обличают. Уже, в общем, там веселье продолжается. Но мне кажется, что главное... Причина для надежд на, по крайней мере, ну, какое-то, если не улучшение, то затишье для канонической церкви в том, что Порошенко явно перед выборами гнал, поскольку это был один из козырей его предвыборной программы, он как бы подгонял всю эту братью на захват храмов, на то, чтобы все время мелькали какие-то новости вокруг этого. То есть это было еще подпитано чисто политическими вещами, собственно, как и вся эта история с Томасом. И надежда-то в том, что поскольку у новой администрации таких акцентов пока нет, а сторонники Порошенко
нет и новой администрации,
да,
пока
бегают туда-сюда, и, в общем, тоже не до этого, есть надежда, что, по крайней мере, отстанут. Нет?
Ну, какое-то время, тут совершенно тут невозможно спорить с тем, что вы сказали. Понятно, что вот в ситуации там ближайшего месяца точно особо власть не будет как-то этот процесс педалировать, поскольку власти не до того. Задача тех всех, кроме действующего президента Порошенко, как-то либо сохраниться во власти, либо безболезненно для себя уйти там, и прочее. Вот. А вы сказали, что у новой администрации нет планов, я бы все-таки уточнил, нет новой администрации пока.
Ну,
ее нет физически,
да.
Поэтому у нее не может быть никаких планов. Вот она, не знаю, там она есть, пока она сама в планах, да, видимо, сейчас обсуждаются там кандидатуры и прочее. Потом, знаете, не надо забывать о том, что президент на Украине, там круг полномочий не такой, как, например, в России. Вот, и это, конечно, не сравнить с Молдавией, например, где президент вообще мало что может, и очень сильно его власть ограничена. Вот. Но все-таки, тем не менее, там действительно тоже есть какие-то конституционные препятствия. Поэтому, повторяю, я не думаю, что будут какие-то радикальные, очень серьезные, быстрые изменения. Тут скорее. Потом, понимаете, как? Вот я, опять же, не хотел бы тут входить в эти политологические все истории, но я думаю, что сейчас вот у Владимира Александровича пройдет эйфория, которая, безусловно, естественным образом присутствует, и он просто будет приходить осознание. И даже не осознание, а каждый день новый, проведенный вот в новом звании, он будет приносить вот это вот понимание того, что, куда он, так сказать, где он оказался, что это значит. Ну, потому что это можно знать только, когда ты этим занимаешься.
У вас, когда был в Парсуне Максим Соколов, он вспоминал 90-е, говорил о том, что когда власть союзная прекратила существование, и власть российская столкнулась с конкретными задачами, фискальными, военными, да, политическими, то вдруг сама поняла, что вообще-то придется работать, а во-вторых, все остальные поняли, что вообще-то власть будет заниматься
полицейскими
вещами
и
так далее и тому подобное.
Да, не бывает.
Какая-то параллель вот тут. Да, сближение такой символической,
да,
ситуации,
и потом,
происходит.
Безусловно. И потом, знаете, я вот сейчас читаю какие-то там восторженные вид про то, как это прекрасный, значит, демократический вот процесс вот всему миру показали, там, как это можно, как это нужно, и так далее, и тому подобное. И, понимаете, вот и да, и нет, потому что, что значит, точнее, не то чтобы и да, и нет, да, произошло нечто, но, и оно действительно очень много чего показало, и оно действительно очень значимо, мы же до конца не осознаем еще значение этого всего, но оно показало, вот кто-то видит в этом безусловную силу демократии, в том, что такое возможно. А я бы так осторожно порассуждал, да, то есть когда мы понимаем, что человек, мы же говорим сейчас о конкретном человеке, да, не имеющий никакого политического опыта, не имеющий никакого политического веса. Да, можно сейчас говорить про протестное голосование и так далее. В результате демократической процедуры становится президентом страны и, в общем-то, должен заниматься тем, чего он точно совершенно не умеет. У него может это получиться, но он этого не умеет, потому что этого никогда не делал. То есть можно ли сказать, что ты умеешь кататься на велосипеде, если ты никогда не катался? Да?
Ну, президентом страны всегда человек становится когда-то впервые, и он никогда перед этим еще не был президентом страны.
Да, но, понимаете, это совершенно верно, но если вот продолжить мою аналогию с велосипедом, если ты катался сначала на трехколесном, там, потом на том самом, да, то есть когда тебе дали там спортивные или какой-нибудь, как они вот эти вот байки горные, да, ты хотя бы примерно понимаешь, что это такое.
Вот часто упоминаемого в последние дни Рональда Рейгана, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже за плечами перед президентством был некий, как минимум, путь, опыт общественной работы такого вот, общественных организаций, в гильдиях, профсоюзах, что-то такое.
Да-да-да, там были, да, да, и это, в общем, ну, это интересная параллель, и которая действительно тут, ну, тут скорее больше не совпадений, больше отличий, чем сходств. И актер был другого, так сказать, плана и класса.
Другого,
да.
амплуа.
Есть одно сходство, которое дает право подчеркивать все остальные отличия.
Это вы о чем?
Это я так сейчас...
Проверил, насколько я остался американистом.
Плавно,
не остался,
плавно,
да?
Перехожу к маленькому перерыву в нашей программе. Я напомню, что сегодня в светлом вечере Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы эту тему продолжим обсуждать в следующей части программы. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».